Да, в общем, да. Меня зовут Хармнян Ольга. Я представляю клуб путешественников «Миры». Мы занимаемся всякими разработкой и проведением авторских путешествий. Различные делаем маршруты, там экстремальные, неэкстремальные, этнические, эзотерические, ну, в общем, в эту сторону. Но все эти маршруты призваны показать мир с какой-то более глубокой, что ли, стороны. Не первое, что приходит в голову, но вот у каждого автора маршрута есть свое видение его, да, есть свое видение страны, этого места, и он пытается через это передать, как бы познакомить вас с каким-то местом или событием, там, праздником и так далее. Вот это, в общем, основная такая наша идея. Мы тоже проводим лекции. Вот сегодня я у ребят выступаю, очень приятно вас видеть. Хочу вам рассказать про Байкал, но перед этим еще один момент про лекцию. У нас будет сегодня три лектора, вот я первый, еще чуть попозже подъедет организатор, в общем-то, идейный и духовный лидер нашего клуба Андрей Федорович, и будет еще очень интересный человек, Аюна Даржигушаева. Она приехала из Улан-Удэ, она является, в общем, она профессор, по-моему, по философии, религоведению. Она буддолог и преподает в Улан-Удинском университете. В общем, очень интересный человек. Она, я думаю, тоже чуть-чуть, может быть, выступит, если мы попросим. Расскажет чуть глубже про народности, про религии. Ну, то есть это ее, как бы, аспект. Байкал. Хочу сразу сказать, что если какие-то возникают вопросы или, ну, какие-то, может быть, поправки, welcome, в общем, буду только рада, спрашивайте. Поэтому как бы, в такой свободной форме у нас, да, ни школа, ни институт, мы как бы общаемся с вами. Сразу хочу еще такой момент означить, то, что меня конкретно интересуют всякие ледовые варианты природы, поэтому у нас ледовые, да, тропы и лед в разных, зима в разных проявлениях. Хочу всем показать, насколько это красиво и что не стоит бояться, может быть, лишнего, как там, замерзнуть или вообще морозов, потому что всегда можно одеться, но такой красоты ее нигде больше не увидеть. Как бы и на Байкале есть еще миллион мест, где есть такой же, не такой же, в смысле, а не менее красивый лед и всякие там айсберги. В общем, как бы я болею этими вещами, поэтому и хочу вам показать Байкал именно со стороны снежной, ледовой, там, коньковой. Так, сейчас мы щелкнем. Ну, здесь некоторые факты о Байкале. Дальше будет еще файлик тоже про факты, чуть более развернутый. Пока вы смотрите, хочу вам рассказать такую историю. Давным-давным-давно на Байкале не было воды. Это была просто впадина. И жили там вокруг него люди, и все у них было хорошо. Но люди в какой-то момент стали вести себя некрасиво. Они ссорились, они дрались, они как-то, в общем, невежливо относились к окружающей природе. И боги разгневались на них, и начался огненный дождь, и все стало вокруг рушиться, земля разверзлась, образовалась эта вот Байкальская впадина, и все это, в общем, было очень страшно, люди умирали, и никто не мог им помочь, и они взмолились, они стали кричать «Байгул, Байгул!» Это, мол, огонь, остановись, вот такая вот у них была фраза, и вот боги смилостивились, да, их Бархан услышал, и вот он остановил огонь. И со временем эта впадина, она заполнилась водой, и так вот появился Байкал. Это версия бурятов. Но здесь есть одна заковырка, то, что когда пришли к Байкалу буряты, Байкал уже был. То есть они не могли этого видеть никаким образом, и это, в общем-то, такая у них сказка. Вообще Байкал, он оброс легендами, их очень много, очень красивых, разных, сказочных, полусказочных. Все это связано и с природой, и с строением там дна, окрестностей, гор окружающих. Вот. Есть еще, например, такая версия про Байкал. То, что он раньше был вообще-то фьордом Ледовитого океана, вот, если вы не знали. Он отсоединился от него, и потом вот этот тектонический процесс, и вот он, значит, появился Байкал, это бывший фьорд. Ну, биологи, они стали изучать эту версию и, в общем, сказали, что это тоже неправда, вообще неправда, потому что там совершенно иная и биосистема, и вообще там всякие другие животные, и растения, и ничем она на фьорд не похожа, тем более на Северный Ледовитый океан. Поэтому такие вот люди, как Гумбольдт и Пешель, я вот никак не могу их запомнить. Они, в общем-то, отошли от дел научных, и такую версию тоже, в общем-то, она не подтвердилась. Основная, как бы, версия появления Байкала, ну, это то, что это тектонический разлом, то, что там происходили много миллионов лет назад, а именно порядка 25-30, по разным версиям, миллионов лет назад, происходили серьезные подвижки коры, там вулканическая активность, и, в общем-то, образовался этот вот разлом, и он заполнился со временем водой. Ну, эта версия наиболее достоверная, и, в общем-то, и придерживается ее, именно ее сейчас. Байкал, он, конечно, уникален, но у него есть сестра-близнец. В Африке находится озеро Танганьика. Оно просто очень похоже по своим вот этим как раз численным показателям на Байкал. Примерно, ну, глубина она поменьше, там, по-моему, 1400, что-то где-то так. Байкал поглубже, 1637, но сейчас вот говорят уже 1640. Эта глубина, она зарегистрирована, сейчас я карту открою. Вот как раз, вот, значит, у нас, где Хужир написано, да, это Ольхон. И вот в этом месте, где сейчас вот мышкой, да, вот примерно в этом месте находится как раз самая глубокая точка, 1640 метров. Еще какое есть... Озеро, в принципе, очень глубокое, ну, как, в общем, все знают. У него одна из минимальных глубин, это там 200 метров. 230 метров – это, в общем, мелкое место считается. Ну, покажите, да, озеро, которое может так вот себя, как бы, отрекомендовать. Еще в Байкале касательно воды, хотелось бы сказать, да, это очень огромный резервуар пресной воды. Это все мы знаем, в школе учили. То, что в нем содержится порядка 1/5 всей пресной воды на Земле, не считая ледниковой и замерзшей, ну, как бы, воды в твердом состоянии, если не считать Гренландию, ледники там Северного и Южного полюса, если вот их не считать, то из пресной воды, кстати, 1/5 всего, как бы, вот, земного шара, это огромное количество, и это примерно 4/5 воды в России содержится в Байкале пресной. Если, вот, кстати, да, еще такая есть легенда, то, что жила-была чудесная хозяйка Байкала, сейчас я скажу, как зовут, тоже очень как Эхэ-то-дэй, ну, не даются мне эти имена. И было у нее 226 сыновей, по нынешним данным их стало уже 336, как-то они разрослись, сыновья, и всего лишь одна дочка. Сыновья, они были заботливые, они приносили матери, как бы, вот они все ей приносили, а дочка, она была ветреницей, она все тратила. Собственно, речь идет о реках, которые в Байкал впадают, вот сейчас их порядка 336, да, вот по легенде их чуть меньше было, но не суть. И единственная река Ангара, которая выпадает, которая вытекает из Байкала, она вот здесь вот у нас. Сейчас вот я щелкну, где будет чуть лучше карта. Ага. Как нам это сделать? Вот сюда, да, наверное? Мне нужна другая папка. Здесь... Что? А, вот, да, отлично. Отлично, то, что надо. Вот где бухта песчаная, как раз вот здесь у нас течет Ангара, она вытекает. Так вот, если ограничить Байкалу доступ пресной воды, то есть перекрыть все реки, впадающие в него, и сверху его затянуть тоже там пленкой, чтобы никакой дождь и снег тоже в него не попадал, то есть изолировать его от воды поступающей, то вытекать через Ангару он будет порядка 400 лет. Представляете? Ангара – это большая река, то есть это, в общем-то, ну, как бы, даже не Москва-река, да? Как бы, это не ручеек, а, в общем-то, практически там Енисей почти что. Ну, вот с Енисеем у Ангары тоже свои отношения. Если я вас еще не замучила сказками, я вам еще расскажу сказку. Рассказать, нет? Или уже? Давайте. Ну, просто он такой весь в легендах, мне кажется, такая большая часть культуры местной. Так вот, опять же, давным-давным-давно жил, добыл, в общем-то, такой могучий Байкал. Была у него непокорная, своенравная дочка Ангара. И никак не хотела Ангара замуж. Но никто ей не нравился. Уже и тех, и всех звали. И никто вообще вот никак не приглянется. И решил он, что, в общем, пора, больше не может он ее терпеть, и собрал он всех окрестных молодых людей, там, сыновей разных ханов, позвал к себе и устроил большой праздник Сурбахан, где они состязались, и Ангара должна была по итогам праздника таки выбрать себе мужа. И как бы Байкал, он же тоже смотрел соревнования, и очень ему понравился Иртыш. Прям... Ой, Иркут, извините. Не то говорят. Иркут. Прям красавец был и молодец, и весь такой вот, вот правильный был муж бы. Но Ангаре-то он не понравился. Ангаре понравился Енисей, который был сыном Саяна, с которым Байкал почему-то не дружил. И Ангара сказала: пойду я вот за Енисея. На что отец ее воспротивился и сказал: нет, ни в коем случае, и вот не пущу. И перекрыл он Ангаре все входы-выходы, и запер ее в башню, и, в общем, изолировал от общества. Но очень ей хотелось к Енисею. Она стала молить своих братьев, там, ну, как бы, ручейки и так далее, да, братьев и сестричек, чтобы они ей помогли, и они помогли ей вырваться из плена. И она бросилась таки к Енисею, бросилась она вот в эту сторону, вот отсюда, вот сюда бросилась. Но отец-то увидел, что происходит, и он Иркута послал за ней. И Иркут, он у нас вот отсюда, вот сюда течет. Он пошел ей на перерез, но не успел. Она прорвалась дальше и таки соединилась с Енисеем, и все у них хэппи-энд. Но пока она к нему бежала, отец, он тоже не дремал, он же был могучий хан, в общем-то, и он стал, в общем, громы молнии метать, метнул молнию в скалу, скала раскололась, отвалился от нее камень и упал вот прямо в устье Ангары, вот, вот здесь вот. Вот он прям вот туда упал, но это опять же уже было все бесполезно, потому что и Иркут уже не смог, и камень не смог, уже она убежала, и как бы такая она была свободолюбивая девица. Но с тех пор у местных жителей появилось такое как бы поверье, что вот пока этот камень, называется он шаман-камень, не путать с горой шаманкой, потому что шаманка, она находится на Ольхоне, совсем в другом месте, да, это скала. А это именно камень, который торчит четко по центру истока устья Ангары. Вот. Что пока его видно, то все хорошо, то, в общем, жить можно. И они стали туда вот класть разные там жертвоприношения, там были шаманские обряды, много связано с этим камнем. Но если вдруг этот камень затонет, и как бы вода его перельет, то всем потоп. Вот. И в последнее время камень потихоньку разрушается, и местные жители, кто особо верит в духов, а там, в общем-то, большинство населения верит в духов, они несколько обеспокоены этим событием. Вот. Есть такой момент. Так, это у нас еще рано. Ну ладно, расскажем. Вокруг Байкала, как известно, много заповедников, разных приемников, заповедников, заказников и национальных парков. Вот. Очень много там эндемичных живет и растений, и животных находится. Ну, здесь можно, да, почитать, например, Байкальский, Забайкальский, Баргузинский, ну, их действительно много. И если вы едете самостоятельно путешествовать на Байкал, то в идеале у вас должно быть разрешение на посещение этого заповедника и, в общем-то, оплаченные там какие-то пребывания, но это в идеале. Понятно, что особенно местные жители этим как бы не пользуются, либо у них есть какие-то разрешения, ну, по месту жительства, как, ну, у живущих в этой зоне. Вот, но, в принципе, где это действует? Это действует на Ушканьих островах. Находится это вот здесь. Вот здесь у нас Святой Нос, мыс, и вот тут чуть выше, где сейчас ладошка, там находятся Ушканьи острова. Чем они известны, кроме своей метеостанции? Это место, где обитают, где селится нерпа. Нерпа – это пресноводный такой тюлень байкальский. Да? Вот они, ну, практически единственное место на Земле, где вот на пресноводное живет. В общем, все эти бельки, вот эти вот хорошенькие, это вот все там. Увидеть ее можно как раз где-то в конце мая, начале июня. Она туда приплывает, у нее там стойбище, лежбище. Вот, они, в общем, чтобы туда прийти, на эти Ушканьи острова, для этого действительно нужно разрешение, ну, либо там связываться с браконьерами, но непонятно, как бы, что дешевле. Там разрешение стоит копейки, типа там 300 рублей в день, ну, как бы больше дня там делать нечего. Ну, вы посмотрели, фотографировали, может быть, там на 3 дня, если особо пофотографировать хочется. Вот. принципе, связываться со всякими заповедниками. Вот я лично связывалась, и они очень такие френдли, они относятся дружелюбно, они обсуждают разные варианты, пытаются помочь, то есть спросить. Но когда им говоришь что-то такое, выходящее за их понимание, то есть наподобие, а вот там нам нужна зимняя палатка там с печкой, у вас есть прокат? Они такие, зачем? Вот, то есть вот встречаешься с таким непониманием, как бы понимаешь, что вот у них есть узкая дорожка, по которой они привыкли ходить, и вот они по ней ходят. Поэтому, ну, свои особенности. Но в принципе довольно дружелюбно относятся к посетителям. Вот. А, ну вот здесь, собственно, побольше чуть-чуть фактов. Можно тоже, в общем-то, почитать. Или уже начитались. Про температуру, наверное, такое вот я сейчас вижу, просто здесь есть температура. Связанная, ну понятно, на Байкале зимой холодно, летом тепло, не жарко, но какая есть особенность у Байкала? Очень чудесная, в отличие, кстати, от многих морей, то, что там очень мало осадков. Там какое-то безумное количество солнечных дней, что-то порядка 300 или 350, то есть большая, ну, подавляющая часть года – это солнечные дни. Все это отяжеляется ситуацией ветрами, но про ветра я чуть попозже расскажу. Вот. За счет чего это происходит? Как раз из-за его географического такое вот положения, да, он обособленный, это, ну, как бы озеро, а вокруг него горы, 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 горы со всех сторон, там Баргузинский хребет, Прибайкальский хребет, ну, в общем, со всех сторон сплошные горы. И воздушные массы, которые несут в себе влагу, они до гор доходят, их переваливают, а там перепад порядка 500 метров, ну, там, километр, километр 200, то есть там достаточно высокие, в общем-то, горы, там горнолыжный курорт есть, даже не суть. Вот. Облака они переваливают, всю влагу оставляют там, пока они скатываются вот с этого вот такого трамплина вниз к Байкалу, то за счет скорости они, ну, как бы, температура повышается, воздушных масс, да, и, как же это правильно сказать, в общем, они становятся суше. Просто, да, там удельная вода чего-то там, а осушаются, да, они осушаются. Вот, просто они могут, более теплый воздух может нести в себе гораздо больше воды и не выливать ее, вот, суть такова. Вот, поэтому они не то чтобы осушаются, просто они нагреваются, за счет этого осадки не выпадают. И только, собственно, поэтому на западной стороне Байкала у нас как бы больше там такой степный район, ну, как бы, да, там сухо-сухо-сухо. И пока они идут через Байкал, вот они набирают постепенно в себя влагу, и приходя уже на восточное побережье, они там изливаются дождями, поэтому восточное побережье, оно очень такое зеленое, там много деревьев, там много разных, как бы растений на западном много, но там именно леса, там тайга, там все хорошо с деревьями, вот, с комарами опять же. Дальше какой есть еще момент с ветрами. Ветра — это тоже отдельная песня на Байкале. Сейчас я, наверное, верну какую-нибудь карту, чтобы это было проще. Нет, это уже не то. Вот. Так вот. Там есть огромное количество ветров, связанных с ними легендов. Не буду рассказывать больше про легенды. Основной, как бы, у них есть основных четыре вот самых таких могучих, что ли, страшных ветра, которые действительно могут застать врасплох, которые могут нанести серьезный ущерб. Они, ну, как бы, такие влиятельные, что ли, ветра, да. Вот у нас один дует с северо-запада, вот так, низовик. Еще он называется, этот ветер, он дует долго, то есть он до нескольких дней, то есть если он поднялся, он может там дня 4 продлиться, и, ну, средняя скорость, но он несет в себе очень много, как бы, большие воздушные массы за счет времени, да, своего действия, и поэтому поднимаются шторма, и, в общем-то, люди, ну, как бы, все с воды стараются куда-то уйти, потому что это, понимают, что это, ну, вот, не на 2 часа этот ветерок. Потом разрушительный, один из разрушительных ветров – это Сарма. Он у нас дует по устью реки Сарма, вот здесь вот, где Ольхон, и выходит здесь, где у нас малые Ольхонские ворота, внизу. Там получается, как в воронку он входит, он разгоняется с этих склонов, и с безумной скоростью, там, ну, порядка 40-60 метров в секунду, то есть такой ураган. Он сшибает, он сносит там людей, строение, деревья вырывает. Это, ну, такой очень серьезный шквальный ветер. Но за счет того, что как раз он шквальный, он дует таким, как бы, кратковременно. Вот он задул, хоп, сдул, все, успокоился. Потом опять, оп, такими вот наплывами. То есть от него тоже надо быстро-быстро спасаться и укрываться куда-то, потому что он несет в себе большие разрушения. Но есть шанс, что он не очень долго продлится. Потом у нас с юга-востока верховик дует. Вот он вот так вот сюда-сюда-сюда, вот где Баргузин. То есть он так прям по всему Байкалу практически проходится. Он хороший ветер, он несет с собой теплую погоду. Правда, облака тоже несет, но не так много. Потому что, опять же, горы, опять же, они не могут хорошенько преодолеть. И, в общем, он когда дует этот ветер, с ним, в общем, люди его любят. Потому что сразу становится тепло, хорошо, все идут купаться. Вот. Это таких, ну и один еще ветер, он у нас идет с запада, вот так вот, по этому побережью. Ну, он как бы более гуманный, про него ничего специального такого не написано. Вот. А есть еще какие-то интересные моменты. Что?
Баргузин.
Ну, вот Баргузин, он как раз у нас, вот он. Вот отсюда вот, который дует. Вот этот вот с... А, я не сказала, да, я про северо-западный, северо-восточный, да, вот этот как раз Баргузин. А снизу у нас, сейчас я скажу, как он называется. Называется он у нас Култук, с юга который, да. Вот, вот Баргузин, он тоже очень сильный, ну, шквального типа ветер, то есть тоже он дует порывами и длится он в среднем там, ну, там день. По-моему, так, насколько вот по моим информации, где-то сутки он дует и потом стихает. Вот. То есть, когда вы попадаете на Байкал, самые основные ветра, они, кстати, вот идут там февраль, там весна и лето. В начале зимы их не так много бывает, но тем не менее они бывают. То есть нужно за этим вопросом следить, потому что если это лето и вы идете на каких-то плавсредствах, да, то это могут быть определенные неприятности. У местных лучше узнать, когда там был последний, когда ожидается следующий. Если вы идете зимой, то это опять же некоторые неприятности, потому что со льда сносит, это нужно специально закреплять там вертышами палатки, и то может, в общем-то, вырвать. Поэтому, ну, если вы на льду встаете, я имею в виду. Вот. Еще хотела вот такой момент интересный означить. Байкал, дно Байкала, оно неравномерно, оно есть, как бы оно делится на три основных впадины, да, северное, центральное, южное, наоборот, северное, центральное, южное, потому что по дну идут два хребта, вот один у нас идет как раз от Хабоя, это верхняя точка Альхона, до Ушканьих островов, вот здесь, если приглядеться, вот можно увидеть, что там есть некоторая неровность такая, да, вот. Это вот он и есть, называется Академический хребет, это самый такой известный, что ли. И один вот здесь чуть ниже, еще один хребет, вот получается у нас три впадины, да, так. Они образовывались примерно в одно время, ну, плюс-минус. То есть глубина у них, ну, схожая, скажем так. Самая глубокая, естественно, это вот центральная впадина. Но мало кто знает, что на Байкале, в общем-то, скрыты одни из самых высоких гор на нашей планете, там порядка 7300, но их нужно найти, потому что глубина Байкала у нас вот самая, как раз вот здесь вот, да, около Альхона, она составляет порядка там 1640, это максимум, так порядка 1400 метров, то есть, ну, тоже немало. Плюс осадочный слой, он составляет порядка 6 километров, как, в общем-то, и холодно, ну, да, так и есть. Ну, вот, как бы, я читала книги, да, вот в книгах это даже информация даже не из интернета. Вот. Это такие источники, которым, мне кажется, можно верить. Вот. И плюс Ушканьи острова это как раз высшая точка, получается, этого хребта академического. Если суммировать все эти высоты, а Ушканьи, они порядка, по-моему, 400 метров высоту. Я точно не скажу, по-моему, 432, что ли, какая-то такая цифра. Вот. Если все это суммировать, как раз мы выходим на цифру порядка там 7300 и выше. Вот. То есть они там были, просто они затоплены. Есть такой момент. Так, по географии, пожалуй, хватит. Да, конечно.
Вы говорили про то, что водные ресурсы, там что-то большое количество. Угу. Ну, одна пятая, да?
Да.
Значит, это какой-то стратегический запас.
земли, как на шарике. То есть его будут как бы у себя уже заранее, как глобальные капиталисты, олигархи, банкиры, уже под себя как-то попытаться подмять. Делается или как-то...
Шаги в сторону подминания?
Да, глобализации некогда. Да, то есть вода – это же технический запас.
Конечно. Ну, вы знаете, нет информации, что могу вам сказать.
Там же вокруг эти заповедники, с кем они спонсируются?
Заповедники спонсируются государством обычно. Ну, иногда еще бывают люди, которые жертвуют в заповеднике свои деньги. Тоже такое случается. Сейчас все чаще, к счастью. Вот. Но у каких-то глобальных захватов Байкала вот информации не проходила. Ну, я не слышала, не знаю.
А кто репроактивный бутилированный Байкал еще никуда не продают?
Продают. Да, продают, но так как в нем воды много, и она все-таки туда прибывает, и не только убывает, а убывает, в общем, только через Ангару, то, в общем-то, это, видимо, как-то компенсируется, не те объемы. Просто по объему воды, да, Байкал, он сравним вот с большой пятеркой в Северной Америке, вот у нас там, что у нас, Мичиган, Онтарио, вот эти вот, да, пятерка озер главное. Вот объем у них примерно такой же, а Байкал чуть побольше. Да, вот Танганьика, я говорила, ну, она тоже чуть-чуть поменьше в объеме, но она хотя бы сопоставима. Каспий, Арал, ну, тоже, в общем-то, озера, да, как бы знаем из курса географии. Да, поэтому их считают как море, но, в принципе, они по своим, они озера. Они значительно меньше по объему, совсем там, немного воды. Не знаю про какие-либо глобальные захваты. Народу.
То есть неизвестно тогда, как бы, какая доля вот принадлежит кому вообще.
Я вот затрудняюсь, честно сказать. Я считаю, что Байкал все-таки как находится на территории России, принадлежит России. Так, да не приватизируй. Народ такого рода ресурсы их не приватизирует. Это как Сибирь приватизировать, ну да, вот как бы это же не, как сказать, не место такое, не здание, не может быть чьей-то собственностью, это народная собственность.
Вопрос в продолжение. Я да. Слышал, там история какая-то с нефтеразведкой очень серьезная затевалась на северо-востоке.
Да, ее делали, но. О, сейчас расскажу, да. Есть эта история с нефтеразведкой. Просто когда мы как раз первые проводили лекцию вот у нас, да, в открытом мире, по Байкалу, у нас присутствовал человек, Володя Потанский, он как раз сам непосредственное участие принимал в этом. Ну, как, ну, что-то он там тоже делал. Он представлял МГУ, он профессор, ну, как бы, сейчас он, по-моему, уже ушел из МГУ, но он там работал довольно долгое время. Он рассказывал следующее, это вот с его слов. То, что, да, нашли там нефть на дне, все нормально, есть, но более того, эта нефть, она там как бы вот свободно вытекает. То есть вот это, вот эти пузыри нефтяные, они поднимаются, но почему же, собственно, оно пока не покрылось пленкой, да, вот этой нефтяной? По простой причине, что живущие в глубинах, в толще воды бактерии, они питаются как раз этой нефтью. Это абсолютно серьезная информация. Вот, они этим питаются, и пока это доходит, они все это, в общем-то, съедают, и наверх уже ничего не поступает. И, ну, как бы вот такая была версия. Но прикрыли эти, по-моему, как-то, ну, или если не прикрыли, но как-то их приостановили. Сейчас то ли из-за сложности подвода туда всяких вот, трубопроводов, в этом какая-то ситуация была. Вот. Но решили, что если они опять же туда все-таки подведут, я так понимаю, что там экологи не последнее слово сказали, если туда подведут, то, соответственно, погибнут эти бактерии, им будет нечего есть, а если погибнут бактерии, ну вот эта цепочка, она, в общем, приведет в итоге к каким-то плачевным последствиям для всего Байкала. Вот. Поэтому сейчас как бы с этим вот активности нет. Вот я знаю, что там одно время закладывали, были исследования, там патроны, что-то в толще льда, какие-то не патроны, снаряды, что вот такого рода были исследования на юге.
Темные материи там еще.
Там много всего, это тоже есть, нет, но вот это было чисто научное, как бы не такая вещь. То есть там много-много всего делают. Вот. И, в общем-то, комбинат тоже, вот он сейчас не работает по счастливому стечению обстоятельств, не потому что, в общем, там экологи, а просто вот не смогли поделить финансы. Ну, как бы такая история грустная, но экологам на руку. Да? То есть люди просто стали пилить, ну да, стали пилить деньги, не смогли их распилить, чтобы всем хватило. Так. Что я вам хочу еще рассказать? А, такая интересная есть вещь про рыбалку. Ну, понятно, там есть там омы, там ну, много рыбы на Байкале, но там есть еще одна совершенно чудесная рыбка, называется она голомянка. Рыбка эта там живет уже не первый миллион лет. То есть это какая-то совершенно древняя, уже такой динозавр, можно сказать. Это придонная рыба, водит. Она такая полупрозрачная, у меня где-то в конце, по-моему, будет ее фотография. Ее можно выловить, но люди, которые выловили, не знают обычно, что с ней делать. Потому что кто ел, говорят, что это, в общем, когда ее кидаешь на сковородку, она на 90, что ли, на 80% состоит из жира. То она просто тает, и все. Ничего не остается, кроме плавничков. То есть такая вот чудесный улов. Она, учитывая, что она где-то с ладошку длиной, у нее полтела это голова, такая очень смешная бабочка, как бы подводная, которая, в общем, как раритет. О, выловил голомянку. Здорово, здорово, все, выпусти обратно. Вот. Также очень распространена там подледная рыбалка. Вообще, касательно льда, вот уже начались просто ледяные фотографии. Сейчас расскажу. Вот. А можно сделать, чтобы они просто сами крутились, нет? Какой-то автоматический, можно? Нет? Ну, ладно. Значит, вот тогда по ходу буду рассказывать. Вот так. Ой, вот так. Лед. Вот такой прозрачный лед. Сразу хочу оговориться, что фотографии не мои. Они надерганы с интернета, поэтому наверняка вы какую-то часть видели. Вот, сразу каюсь. Моих ледяных пока нет. Вот сейчас съезжу. Будут. Так вот, такой лед, он возможно, вот такой прозрачный, чистый, он возможен, как бы, когда встает в безветренную погоду, естественно. И когда, в принципе, довольно резко опускается температура, и он так, как бы одномоментно, можно сказать, замерзает, и в течение там, недели намерзает достаточно большая толщина. Нет снега, да, вот, как бы, нет ветра, и так вот, в общем, хорошо, морозно и сухо. Вот тогда возможен вот такой вот чудесный, красивый, прозрачный лед. Толщина льда на Байкале в среднем порядка там, метр, полтора, это уже очень толстый, где-то метр-метр тридцать, ну это вот такая нормальная, иногда ну, чуть меньше. Очень сильно зависит толщина льда от снега, от времени года, понятное дело. Встает он, ледостав примерно на декабрь приходит, то есть где-то с декабря до, с конца ноября до середины декабря, вот в это время происходит ледостав. И сходить лед начинает как раз где-то в конце апреля-мая, ну, скорее в мае, чем в конце апреля, то есть в среднем полгода там, лед, полгода судоходство. Вот. Толщина льда у нас зависит от снега. То есть чем больше снега, тем тоньше лед. В среднем на 60 сантиметрах они где-то встречаются, равняются. То есть 60 сантиметров снега, где-то 60 сантиметров льда. Снега больше, каждые 10 сантиметров убирают примерно 10 сантиметров льда. Вот такая зависимость. Это важно, если вы соберетесь зимой на Байкал самостоятельно, чтобы вот, как бы можно было спрогнозировать. Снеголедовую вообще обстановку очень удобно мониторить по интернету. Есть специальный сайт, где идут метео, ну, такой чисто метеорологический, то есть там идут метеоснимки с космоса, где есть вот ледовое, снежное, ветер, облачность, температура, там суши, поверхности воды, ну, льда, понятно. То есть вот это вот все, там как бы есть вся эта информация, очень удобно. Если кому-то нужно, я могу просто дать ссылку, как бы не проблема. Ну, она в интернете в открытом доступе. Восточное побережье, оно более обычно занесено снегом. Ну, как раз из-за ветров его туда и сдувает, и влажность там больше, понятно. Поэтому там, скорее всего, будут сугробы, и сугробы порядка там, ну, метра. То есть вот, в среднем там, от 30 до 100 сантиметров снежный покров. Западная сторона Байкала обычно бывает бесснежной. Там бывает вот этот вот такой вот как раз чистый лед красивый. Это, по-моему, Малое море у нас. Ну, как раз вот где Ольхон, да, вот ближе к берегу. Вот. Когда лед встает? то, естественно, не сразу весь он сразу же заледеневает. Да? Иногда все-таки случается, что начинаются ветра, и эти ветра делают совершенно замечательные пейзажи вокруг. Они делают надувы. Вот то, что вы видите, да, это вот надув. Такие набрызги, надувы водной ледяные. Они могут достигать, там, по-моему, 30 метров. Но в среднем где-то метров там, 10-15, это вот, ну, средняя такая. 30 это вот кто-то где-то видел. То есть это вот рассказывают, что вот видели. То есть это очень большие, серьезные ледяные скалы получаются. Естественно, для фотографов это рай, для... как сказать, людей, которые занимаются, для хозяйственников, ну, которые отвечают за разные сооружения прибрежные, за корабли, для них это ужас, потому что это несет в себе большую разрушительную силу, потому что толщина, вес, масса этого льда, там начинаются коррозии, все серьезно. Еще такой есть момент, связанный, ну, как бы не совсем со льдом, но близко к этому, это туманы. Ну, туманов там немного. Но и там есть такой совершенно специфический вид тумана, который температура частичек внутри, она очень близка к нулю, то есть почти нулевая. Но при этом еще не началась кристаллизация, то есть он порядка где-то вот, ну, метр высоты, ну, от поверхности воды бывает. И если, например, плывет судно, то соприкасаясь, так как температура воздуха чуть ниже, то соприкасаясь с поверхностями судна или любых там, ну, какие-то там зданий, ну, строения, ну, до точки, куда этот туман достает, оно покрывается ледяной коркой, и за 12 часов может нарасти порядка 30 сантиметров льда, то есть на какой-то вот вертикальной такой поверхности. Да, если это горизонтальная поверхность, то порядка 10 сантиметров льда. То есть, представляете, вы выходите с утра на палубу, а у вас там каток. Вот, в общем, большие неприятности доставляет, опять же, мореход, судоходство.
А
ну,
это туман в какое время года?
Это осень. То есть, когда уже температура опускается, но еще льда нет. То есть, вот такое вот очень переходное состояние. Вот такая замечательная фотография иллюстрирует становые щели. И, ну, в данном случае это вот началось уже торошение, да, вот торосы. Про становые щели... тоже интересная вещь и полезная, если вы туда едете сами. Становые щели – это такие трещины во льду, которые требуются всей этой ледовой поверхности для, скажем так, для ужимания, уседания, для стабилизации себя. Да? То есть если у нас температура чуть повысилась, а там в течение суток температура может колебаться там, на 20-30 градусов. Днем, например, там 0 на солнце, да, а ночью минус 30. Ну, вот это нормально для Байкала. Поэтому лед, он трескается, трещины проходят обычно параллельно берегу от одной максимально выступающей точки до другой. То есть вот, ну, легко, да, представить, так, так, и вот оно идет как диаметр, как хорда, да, спасибо. Вот. Поэтому, если вы идете по льду, это нужно учитывать, так как вот здесь ее хорошо видно. Но если это свежая щель, да, то она, во-первых, может быть занесена снегом, ее может быть не видно, а она может быть при этом сквозная, то есть это сразу попадание в воду. Ну, опять же, туда можно просто угодить ногой, так как и не заметить, ну, издалека ее, так как толщина, ну, ширина их бывает от там, полуметра, ну, полуметра это, в принципе, уже такая достаточно широкая, до, ну, 2 метров, это вот средняя величина, бывает, что 4 метра эти щели, но это уже, ну, гораздо реже. И если так вот прикинуть, то если с одной стороны Байкал вот так вот провести поперек, да, линию и сосчитать толщину всех этих вот щелей, сколько они занимают, то на 70 километров вот расстояние, ну, такое среднее, да, берем по Байкалу среднее, 70 километров в поперечнике, толщина щели примерно 28-30 метров. Ну, довольно большое расстояние получается, то есть его нужно замечать. В принципе, местные, кто ездит по льду там на машинах, ну, занимается там рыбалкой, или, там, на джипах катают, еще что-то, кто просто перевозками занимается, они все это знают, знают, где эти места, и их отмечают. Нужно очень внимательно смотреть. Есть специальные, если вы видите, какая-то вешка стоит вдруг, или какое-то дерево, вмерзшее в лед, ну, понятно, что по центру Байкала не должно быть деревьев, но вот если вдруг, то это повод вам задуматься и посмотреть внимательно под ноги и быть очень осторожными, потому что это могут быть как щели, потому что торосы-то их видно, их, собственно, это не так опасно, торосы. Ну, скажем так, одномоментно, не в тот момент, когда они вот в движении, а когда они уже вот встали, вмерзли. Вот, это могут быть пропарины. Пропарины – это еще одна такая… Ну, где-то не пропарины, это вот такие ледовые бабочки, просто это не красивые. Вот, давайте на них остановимся пока. Вот, про пропарины. Так как у Байкала много подводных течений там идут, да, и много-много рек впадает, то постоянно идет циркуляция воды, вся эта вода разной температуры, что-то, опять же, там довольно активные, активные еще геологические разные процессы, то есть постоянно какие-то пузыри выходят, газы теплого со дна, и все это вот перемешивает воду, и есть места, они, как правило, одни и те же примерно. Ну, то есть вот каждый год это вот люди знают, в каких местах ждать пропарин, вот, так скажем. И там тогда эти места обязательно отмечают. И здесь опять же тот же самый момент, что если это свежий лед, то вы ее увидите, что вот здесь нет льда, ну, понятно, его нет. А если это утро, то есть ночью все это слегка подмерзло корочкой, то можно, во-первых, не заметить. Во-вторых, если слегка припорошило снежком, то не заметить 100%. То есть его видно будет только вот с космического снимка. Там их видно как, ну, более темные пятна, понятно.
Они постоянно просто?
Да, да, я же говорю, там, так как процесс все-таки... у меня есть здесь такие фотографии, если будет интересно, можете посмотреть. Это такие кольцевые образования. Вот. Ну, я дам, можно, в принципе, порядок пустить, если интересно. Это как раз относится к пропаринам, к тем самым. Они находятся, у нас получается, южная конечность Байкала, потом около Святого Носа, около Бугульдейки. Такие вот основные у них как бы три места. Это кольцевые большие... пропарены, они, их видно, в общем, только из космоса. Их увидели, ну и смогли люди осознать, да, величину и вообще масштаб данного события, только когда получили первые снимки. Потому что раньше считал, что почему-то вот в этих местах вот бывает, ну, тонкий лед, что-то такое. А из космоса видно, что это просто как кольцо. Оно не дырка, не круглое, это именно кольцо диаметром порядка там 14-15 километров. Представляете, да, вот, то есть со льда это, ну, невозможно не увидеть, не осознать величину бедствия, а оказавшись где-то там внутри, ну, в общем, уже придется звать спасателей.
Вот мы про пропарины вот говорили, а вот в капиталистическом мире паривают вот напиток кока-колу, да? А вот ответ этому, ну, напитку предполагаемого противника был Байкал, вода, да? Вот, и на каком вообще, вот как они придумали эту воду, из чего?
Я не интересовалась, я просто не пью кока-колу. Да, и как-то у меня...
Историю создания этого напитка
не изучала. Вы знаете?
Нет?
Ну, я просто подумала, может, вы нам расскажете.
Я только слышал, что это как бы ответ.
Ну да, что еще Буратино и Дюшес.
Вроде как на Олимпиаду, понимаете?
Ну, не могу вот сказать. Я думаю, что к пропаринам это точно никак не относится. Вот такие еще чудесные вещи там происходят. Это такие вот тоже набросги. Опять же, когда лед еще не до конца встал, когда еще, ну, как бы есть участки воды, все это вот наливается, и в районе Альхона можно увидеть такие красоты. Они, там огромное количество пещер, разных гротов, и вот фотографии подобные они обеспечены. Вот, например, такой застывший водопад, ну уже ледопад получается, такого рода. Ну, как бы, кто во что гораст. Это вот как раз ветра гонят воду, а там чуть дальше, там уже, как бы там, нет, это не тут. Я думала, там лед уже, нет, не лед. Ну, опять же, такие вот заборчики. Вот, например, как раз к вопросу о набросгах, то, что они бывают довольно высокие, вот здесь видно, ну, да, что как бы растет дерево, и оно еще уходит все выше и выше, это оледенение. Вот здесь. здесь видны щели. Ну, это тоже, ну да, тоже становые щели, но такие маленький такой вариант. Карманные безопасные. Если они сквозные, то там будет вода. Если не сквозные, то, скорее всего, они будут вот, ну, заметаться снегом. С ними, когда они заметаются снегом, он там, ну, на солнце там подтаивает, он там прессуется, и в какой-то момент он переходит, ну, просто переходит в другое состояние, он переходит в лед, да, как на ледниках. То есть, кстати, на Байкале раньше тоже были ледники, порядка там 10-12 тысяч лет назад, ну, когда ледниковый период у нас был. Вот. Но ледники шли со стороны Баргузина, то есть это северо-восток, оттуда шло все. Вот. Так, к становым щелям. Так вот, здесь какая интересная вещь с ними происходит. Они забиваются, снег прессуется, переходит в стадию там, да, какого-то уже там, фирна, оледенения, ну, в общем, там фернизация происходит. И лед увеличивается в объеме, ну, как бы. И вдруг происходит подтепление, лед еще больше увеличивается, и все это лезет куда? Лезет оно на берег. И происходят такие вещи, как называются надвиги. Надвиги льда – это очень вообще красиво и очень страшно. Потому что убежать-то от него, конечно, можно, потому что движется он не так быстро, ну, порядка там полметра в секунду, это считается, что быстро. То есть это, ну, такой быстрый вариант. Обычно медленнее. Но масса льда может двигаться огромная. Это могут быть пласты порядка там 200-300 квадратных километров. Да? То есть это большая площадь. Когда вся эта площадь вот так вот из-за повышения температуры начинает двигаться на берег, она, естественно, сносит там все, что там есть, потому что масса этого льда, сейчас я скажу, если взять среднюю толщину, там порядка метра, получается там 180 миллионов тонн. То есть это вот, и со скоростью, даже если если один сантиметр в секунду, то это очень сильная инерция, и, в общем, оно сносит все. Есть такая на Байкале, опять же, у хозяйственников неприятности и радость у фотографов. Вот мы с ними не идем в ногу. Что? Ну вот пока идут сильные перепады температурные. То есть это связано именно, когда градиент температурный большой в течение суток. И если вот перепад там 10 градусов, это ничего, а когда перепад в 30 градусов, то вот эти становые щели не успевают компенсировать. Так они сдвинулись, раздвинулись, он как бы дышит, да, вот за счет этих щелей Байкал. А тут, ну, он не успевает, оно все, идет на берег. Еще вот такое возникает в тех случаях, если, например, какой-то идет сильный ветер, там, наподобие там, той же Сармы, да, и давление на ледовые поля в разных, Байкал он же огромный, и давление происходит разное. То есть, допустим, на севере пошел ветер, низовик, да, вот с севера, он надавил, пустил внутреннюю волну, и лед он просто взламывается. То есть были ситуации, когда лед, который встал уже, ну, там, порядка там 30 сантиметров, это большое, это может там машины ехать, то есть это серьезная толщина льда, это уже конницы шли по льду, там такие переправы уже, ну, зимняя нормальная переправа. И тут вдруг такое происходит, что лед под ними в какой-то момент начинает трескаться, и буквально там за 2 часа весь этот караван из конниц, пушек и так далее, ну, там военные действия, когда шли, уходил под воду. То есть такие были, ну, ситуации. Вот. То есть это может происходить довольно быстро, может, не очень быстро. Ну, вот такие красивые торосы. Что?
Вот торговля может быть, она рентабельна?
Нет. Затраты на перевозку и сохранение льда, они гораздо больше, чем выгода со льда, которая получена. В смысле?
Ну, если выкачиваете. Ну, то есть у нас минераль продают, а
ну, просто есть рентабельность такая вещь. Вот, как бы с Байкала делать трубопровод в Москву, как бы, это менее рентабельно, чем использовать наши водные запасы на море.
Эти вагоны, цистерны.
Ну, это не... Я думаю, что люди все это посчитали.
Ну,
вы не покупайте аква минерали. Вы купите фильтр.
Я не покупаю
эту, да, что пройти по льдам, там есть...
Да. Да, 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 вот сейчас как раз расскажу про типы льда. Очень, сейчас я дощелкаю до них, просто будет видно иллюстрацию. Ну, вот здесь такие наброски. Вот, собственно. Так вот, когда начинается замерзание воды, и, скажем так, верхние слои воды, они приближаются по температуре примерно к стадии точки замерзания, да, к нулю, но есть ветер, то ветер, он перемешивает воду, и вот эти вот близкие, ну, практически нулевой температуры молекулы воды, они уходят в глубину, и образуется такой внутриводный лед и придонный лед, да, во-первых, могут покрываться льдом, например, камешки, там, песок, галька, какие-то предметы на дне, и когда вот эта критическая толщина, ну, лед, он же легче, он тянется наверх, понятно, да, и когда толщина вот этих оледеневших, что ли, кусочков слишком большая, вот уже льда много, то они, естественно, всплывают. Таким образом, получается, что вся вода, например, равномерно охлаждается, ну, такие вещи, они на мелководье происходят, естественно, это нигде десятки, сотни метров, вот. И вот эти кристаллики, если они не нашли к кому прицепиться, они прицепляются друг к другу, и внутри льда получается такая, как бы, как сказать, шорох это называется. То есть это такие игловидные, там, чечевицеобразные кристаллики льда, которые плавают на поверхности воды, и вот, когда волнуются, они издают такой характерный звук, и его поэтому так называли шорох. Когда шорох чуть-чуть смерзается друг с другом, то есть не всегда, вот, потому что не всегда получается такой чистый лед, вот такой красивый, прозрачный. Он иногда там бывает просто белес, да, как бы разный, бывает неровный. Шорох смерзается, получается у нас шуга, то есть такие более плотные уже комья, что ли, да, и вот они разрознены. Если, к примеру, начал дуть ветер и пошел снег, а вода тоже, опять же, близка к нулю, но не заледенела, то снег может накапливаться там порядка полуметра толщины на поверхности, он сбивается в кучки, замерзает, и получается вообще такие белесые, типа мини-айсберги. Ну, выглядит довольно красиво, ну, не очень приятно для передвижения по льду, потому что лед получается очень корявый, как выбоинами, что ли, если можно так назвать. Вот. Когда шуга тоже смерзлась, переходит вот следующая стадия, но они не всегда идут друг за другом, то есть это вот я рассказываю, да, некие общие такие вещи. Давай, сейчас я буквально расскажу чуть-чуть. Сейчас расскажу про лед и попьем чай, чтобы согреться. Так вот, получается самый, ну, на мой взгляд, красивый такой лед называется колобовник. Сейчас я его найду. Это вот все кристально чистый лед, такие вообще чудесные вещи там происходят. Колобовник выглядит как такие блинчики от там, 10-20 сантиметров в диаметре до метра, ну, порядка, ну, там, полметра в среднем. То есть такие блины, у которых края чуть-чуть выпуклые, и они срослись друг с другом, ну, смерзлись друг с другом. Вот, выглядит очень красиво, но это очень неудобно для передвижения, как на транспорте. Это вот, как бы, вечная мерзлота, то есть, видите, да, слой грунта, он базируется на ледовой подложке. Вот, собственно, это доказывает там, существование ледников раньше, то есть это все. Такие вот, тоже, опять же, вариант льда, он происходит, когда только-только замерзает, когда определенное стечение там, обстоятельств, влажность, температура, потом там, ветер, да, отсутствие, точнее, ветра, то на поверхности льда, это не только на Байкале, это можно почти на любом водоеме наблюдать зимой, возникают такие бабочки или цветы, могут такие целые поля быть. Они очень маленькие, там сантиметр, 2 сантиметра высотой, но такие очень нежные, красивые. Это такая подледная бабочка. Вот здесь вы видите, как пузыри воздуха выходили, вот те самые, которые заледенили, могут, ну, либо заледенели внутри, либо просто вода перемешивалась во время замерзания ветром и волнением. Вот здесь видно ту самую шубу. Видите, такой игловидный лед, такие иголочки, иголочки. Очень опасный лед, потому что его не всегда видно издалека, и он кажется гораздо прочнее, чем есть на самом деле, но за счет своей вот этой структуры, такой игольчатой, если на него наступить, то, естественно, они легко смещаются друг относительно друга, все эти кристаллы, и человек уходит под лед. Вот, поэтому нужно быть внимательным, потому что изначально, вот, смотрите, видите, он выглядит вот так. То есть это вот, ну, лед и лед вот здесь, вот, да, например, лед и лед. А стоит на него наступить, и нога съезжает туда, вот, ну, как на лифте в итоге. Вот здесь вот начало смерзаться как раз, вот оно пошло сало, еще это называется. Ой, это как-то реагирует не очень. А? Следующий вопрос сделаем. Да? Вот здесь вот тоже такой вариант льда, это сало называется. Вот колобовник, видите, он совершенно чудесен, вот так симпатично выглядит, но не очень удобен, к сожалению. Вот такие можно наблюдать пузыри волшебные, сходящие со дна.
Пузыри тоже в конкретном месте?
В разных. Но там просто очень много. Смотрите, там на Байкале вообще тектоническая вообще вся эта активность, ну, плита, она до сих пор есть. Там вообще даже бывают землетрясения, довольно серьезные причем землетрясения. Например, в 1862, по-моему, году там было 10-бальное землетрясение в районе Селенги. Это восточное побережье, туда ниже Святого Носа. Такая достаточно большая река выпадает, у нее такое устье большое, там много-много всяких вот этих вот протоков. Это такое заболоченное немножко место, и там произошло оседание порядка 200 квадратных километров за одну ночь, просто осело под воду, ушло. Представляете, там были деревни, то есть там люди жили, это испокон века как бы было население.